Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания, посетителей сайта kp.ru, где идет сейчас прямая трансляция, и тех, кто является подписчиками в социальных сетях. В течение ближайшего часа с вами будем мы, журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов.
Добрый вечер.
Я Елена Афонина, и сегодня с нами в студии правозащитник, член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин. Андрей Владимирович, приветствую
Добрый
вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы в прямом эфире, поэтому сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям. Будет задан вам вопрос, и будем рассчитывать на ваш отклик. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, а отправной точкой, собственно, для нашего разговора послужили те материалы, которые были представлены Федеральной службой исполнения наказаний России и которые касаются количества отбывающих наказаний в исправительных колониях в России и тех, собственно, статей, по которым эти люди находятся в местах заключения.
Да, Андрей Владимирович, вообще данные 630 тысяч заключенных в России – это рекордная цифра со знаком минус или плюс. Это наименьшее количество заключенных в новейшей нашей истории. Означает ли это, что вопреки тем разговорам, которые мы слышим довольно много и в соцсетях, и в ряде СМИ, о том, что идет ужесточение, закручивание гаек, при этом получается, что людей сидит все меньше и меньше?
Ситуация очень противоречивая. Слава богу, не 630, а 614 тысяч человек.
Уже.
То есть еще меньше. Мы действительно видим, начиная с 2001 года, устойчивую тенденцию по снижению количества заключенных. Напомню, что на рубеже тысячелетий у нас в стране было почти 1 миллион заключенных, и мы находились на втором месте в мире после США. Действительно, происходит очень неоднозначная тенденция. Мы видим уменьшение количества заключенных, мы видим, что больше людей получают условные наказания, практически невозможно сегодня встретить несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за преступление средней степени тяжести, который содержался бы под стражей до суда или которому было бы назначено реальное лишение свободы, ну, по крайней мере, в том случае, если он впервые привлекается к уголовной ответственности.
По тяжелым
Но
статьям.
Тем не менее, здесь очень рано нам радоваться. Во-первых, все равно следственные изоляторы наиболее крупных наших городов Москвы, Краснодара, Петербурга переполнены. И новое тюремное строительство увеличить просторы тюремных камер пока что не позволяет. Во-вторых, по-прежнему очень много людей, привлекаемых, которые берутся под стражу и осуждаются к лишению свободы по малозначительным составам преступлений, либо по статьям, связанным с наркотиками, когда специалисты бьют тревогу, говорят, его надо лечить, а не сажать. Но его сажают с очень сомнительной перспективой лечить. Третий важный момент. Действительно, в послегулаговское, гулаговское время это минимальное количество заключенных в нашей стране. Но давайте не забывать, что до 91 года исчислялось количество заключенных для большого 270 миллионов Советского Союза, а не для 144 миллионов России, а до 29 года, пока не был создан ГУЛАГ, у нас в стране насчитывалось менее полумиллиона заключенных. В царской же России на 170 миллионов жителей максимальное количество заключенных было 130 тысяч человек. То есть к своим историческим традициям сажать только тех, кого нельзя исправить без тюремного срока, мы пока что, к сожалению, еще не вернулись. И Европа нам пока не стала указом. Если у нас с вами сегодня 440 тысяч заключенных на 100 тысяч жителей, то в Европе, в развитых странах Европы, где, хочу напомнить, ниже уровень преступности, чем у нас, этот показатель ниже в три раза. Поэтому нам еще есть куда дальше двигаться в этом плане.
Ну уж точно не в сторону Америки.
Да, в США 2,2 миллиона заключенных – это четверть от всех заключенных в мире в целом. При этом в большинстве штатов есть смертная казнь.
Это при том, что они снизили количество заключенных после решения Верховного суда США от 2013 года, который предписал двум самым тюремным штатам, Техасу и, вылетело название штата из головы, на К, все его знают, забыл.
Кентукки.
Калифорния. Предписал им снизить количество заключенных, и когда эти штаты не выполнили это требование, они должны были снизить количество заключенных более чем на 120 тысяч человек, их оштрафовали на огромное огромную сумму, что они поняли, что лучше с Верховным судом не шутить.
А что значит снизить количество заключенных? Как это происходит? Каким образом выбирают тех людей? Ну уж простите, что мы на американский опыт сейчас
перекинулись. Понятно, почему в Америке это оборотная издержка демократии. Большинство людей находится в плену заблуждения. Они думают, что чем больше сажать, тем меньше преступность.
А у нас
и тоже поэтому, ну, у нас тоже значительное количество людей так думает. Ну, чем ближе человек к тюремной системе, или в качестве сидельца, или в качестве родственника, или в качестве специалиста, или в качестве сотрудника, тем больше он понимает ошибочность такой установки. Но в США, вот представим себе, пишут про какую-то статью, что там, не знаю, наркоман ворвался в магазин там и избил 20 человек, там, да, и все, немедленно всплеск народного гнева, они находят своего депутата и говорят, выступи же за ужесточение этого вида наказания. И депутат, желая быть приятным народу, он идет на такие популистские меры, и, может быть, он понимает, что этого не надо делать, что, скорее всего, это приведет к росту преступности, а не снижению, но для того, чтобы получить голоса, для того, чтобы получить рейтинг, он идет на такое ужесточение. Так что мы увидим в Америке очень интересную вещь. Если еще 30 лет назад половина заключенных в Америке сидела в федеральных тюрьмах, а половина в тюрьмах штатов, то на сегодняшний день в федеральных тюрьмах, где такой тенденции как бы нет, находится процентов 7-8 заключенных, а остальная масса – это тюрьмы штатов, тюрьмы графств.
Да, вот нас, кстати, радиослушатель спрашивает сразу, да, еще раз напомню, можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. А если не сажать, то преступность исчезнет?
Ну, не надо кидаться из крайности в крайность, понимаете? Если нам не... Если наш автобус плохо едет, это не значит, что надо ходить пешком, понимаете? Должна быть адекватность наказания. Дело в том, что различным видам преступлений, различным психотипам людей, различному жизненному криминальному опыту людей соответствуют различные сроки наказания. Если мы видим, что этот человек... Ну, вот недавно ко мне пришел человек. Он детдомовец. Его после детского дома отправили в общежитие. Потом он вышел из общежития, жилья не получил. И вот после этого выхода из детского дома он сел в тюрьму ровно 5 раз. Он пробыл в тюрьме больше, чем в детском доме. Ну, с чего все началось? Началось с того, что когда судья узнал, что государство его бросило на произвол судьбы, вместо того, чтобы использовать весь свой мощный судебный инструментарий, вынести частное определение в адрес органов опеки и попечительства, вызвать представителей этих органов опеки, значит, помочь возбудить дело о предоставлении ему жилья, обратиться к прокуратуру, что сделал судья? Этого паренька, который совершил преступление, предусматривающее наказание до 5 лет лишения свободы, он сразу направил места лишения свободы на 2 года.
А что паренек-то сделал?
Паренек совершил кражу из какого-то магазина, украл что-то там на 20 тысяч рублей каких-то продуктов питания. Это не значит, что надо красть продукты питания из магазинов. Это не значит, что даже когда человек попал в бедственное положение, его действие должно оставаться безнаказанным. Но наказание хорошо тем, что оно является адекватным. Тогда оно достигает 3 своих целей, установленных Уголовным кодексом.
Ну вот известный правозащитник, член Московской хельсинкской группы Валерий Абрамкин, который сам знаком с этой системой изнутри, был, настаивал на том, что средние сроки заключения нужно снижать. В середине 2000-х этот срок был 8 лет, сейчас он около 5. При этом в 2010 году тогдашний резидент Медведев внес в Госдуму пакет законов, которые в целом смягчали УК и включали мораторий на аресты, в частности, за экономические преступления. То есть это признаки того, что есть тенденция на гуманизацию системы наказаний в нашей стране?
Вы знаете, идут одновременно 2 противоположные взаимоисключающие тенденции. Действительно, Медведев произвел ряд декриминализаций. Некоторые его декриминализации, некоторые его смещения выглядят очень удивительными. Ну, например, есть такое очень нехорошее преступление, как тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. Ну, грубо говоря, избили человека, он страдает от боли и через неделю умирает вообще в страшных мучениях. Наказание за это преступление близкое к убийству, ну, практически почти убийство, да, другое дело, только иное было направленность субъективного умысла, оно было от 5 до 15 лет лишения свободы. Медведев минимальный размер наказания за это, ну, скажем так, злодеяние снизил до 6 месяцев лишения свободы. Чем он руководствовался, я не понял, и, наверное, сам Медведев не понял. Поэтому не все, что сделал Медведев, было разумно, но некоторые шаги, они действительно были правильными. И медведевское смещение было не первым. Самое первое на моей памяти смещение – это было изменение в уголовном законодательстве в декабре 2003 года, когда, например, появилась норма о том, что несовершеннолетнему, совершившему повторно преступление, может быть снова назначен, ну, тяжкое преступление, может быть снова назначен испытательный срок, его можно лишать свободы. Это, кстати говоря, уберегло от тюремной карьеры и от преступной вообще деятельности много тысяч несовершеннолетних за это время.
Мы продолжим через 2 минуты, оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В студии журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов, я Елена Фонина, и с нами член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Андрей Бабушкин. И Андрей Владимирович, вот наши радиослушатели прислали такой комментарий. Смягчение что? Разве помогает в борьбе с преступностью? Я, в свою очередь, хочу обратиться к нашим радиослушателям со встречным вопросом. Как считаете вы, влияет ли жестокость наказания на количество совершенных преступлений? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и вот еще несколько сообщений зачитаю. Михаил пишет: расскажите, пожалуйста, о платных услугах в наших тюрьмах, что можно купить за деньги, комфорт, положительное отношение к себе тюремного персонала или что еще. Далее комментарий: вор и мошенник должен сидеть в тюрьме, преступников нужно сажать, изолировать от здорового общества, а их не сажают и не занимаются реабилитацией на свободе. В изоляции исправлять и перевоспитывать человека проще. Согласны ли вы с этой точки зрения, что исправлять там, где он избавлен от окружения негативного, проще?
Смотрите, преступление бывает различной природы. Есть преступление образа жизни, когда человек является наркоманом или бездельником и не хочет работать. Есть преступления ситуативные, когда человека вывели из себя, там он схватился за топор. Есть преступления, связанные с идеологическими установками человека. Да, вот он убежден, что все там чернокожие плохие люди, или что все светлокожие плохие люди. Обязательно им надо дать по морде, понимаете? То есть преступления различной природы. И вот эта природа преступления, она преломляется в характере личности человека очень по-разному. То есть мы не можем механически подходить одинаково к разным людям, понимаете? И то, что одному будет во благо, другому будет во зло. Например, мы видим, что есть некий человек, которому 100 раз говорили, нельзя воровать, честно работай. Он ворует, ворует, ворует и ворует. Он не понимает язык диалога, его нельзя убедить, его нельзя заразить идеей добра. Его можно напугать и заставить. Но, то есть первый шаг действительно должен быть связан с насилием. Я имею в виду не насилие, чтобы морду ему набить, а насилие государственное, лишить его свободы. Да? То есть если это первый шаг, это разумно, но потом с ним должна вестись воспитательная работа. И мы не знаем, как она пойдет, мы не знаем, на каком этапе этого человека надо освободить. Поэтому здесь должно быть очень широкое усмотрение у тюремной администрации судов. Но мы здесь сталкиваемся с проблемой коррупции, потому что эти люди начинают мыслить не категориями, что как его исправить и вернуть в семью, а категориями, сколько я получу от него или его семьи, понимаете? Поэтому это очень сложные процессы. И говорить, вот говорят, давайте гуманизируем наказание. Я не очень понимаю, что такое гуманизация. Я понимаю, что такое адекватность наказания. Я понимаю, когда в суд приходит ученый, психолог, и он говорит, вот я даю такой-то прогноз по этому человеку. Приходит педагог, я даю такой-то прогноз. И судья, зная мнение ученого, специалиста, говорит, да, я даю этому человеку 5 лет лишения свободы, но я в своем приговоре устанавливаю, что если он сделает то-то, то-то, это наказание может быть 3 года лишения свободы. А если тюремная администрация увидит то-то, то-то, объективные критерии, это может быть год лишения свободы. Такая система в Англии, в частности, работает, называется тариф, но не тариф взяток, а тариф сроков. Поэтому это индивидуально. И здесь пенитенциарная наука, она, к сожалению, свое слово не сказала. Мы все это смотрим на глазок. Судья считает себя очень большим специалистом в области того, как надо судить. А в чем он специалист? Он специалист чаще всего только в одном вопросе. Как вынести такой приговор, что вышестоящий судебный начальник этот приговор не отменил? А вот за то, что будет с человеком, когда он освободится, судья не отвечает. Ну и колония за это не отвечает. В деятельности колонии 179 критериев. Оценки ее деятельности, все что угодно там есть. А вот уровень постпенитенциарного рецидива в число этих критериев не входит. Ну и, извините, сейчас одну мысль. Про смягчение и платные услуги. Можно ли смягчением наказания добиться снижения преступности? Можно, если это делать разумно и адекватно. Если, скажем, мы говорим, сел пьяный за руль, сбил 10 человек и получил 3 года колонии поселения, понятно, что это зеленый свет для всех пьяных убийц, которые садятся за руль, да, и фактически, ну почему я называю убийцами, потому что они фактически понимают, что не сегодня, так завтра они кого-то отправят на тот свет. Теперь по поводу платных услуг. Есть платные услуги и платные услуги. Есть платные услуги, предусмотренные правилами внутреннего порядка СИЗО, совершенно официальные. Пожалуйста, можно купить абонемент в спортивный зал, можно заказать там услуги парикмахера, можно что-то заказать из столовой вольной. Это несколько десятков видов услуг. Оказывается, они очень плохо. Даже не потому, что у заключенных нет денег, а потому, что сотрудников не хватает. Сокращение кадров в СИЗО ударило в том числе и по заключенным. Просто некому элементарно этого человека отвезти в спортивный зал и вернуть обратно. А есть, конечно, вымогательство денег за условия содержания. Вот члены общественной наблюдательной комиссии, которые, вот я был в составе ее 2 срока, потом общественная палата меня забраковала, не включила меня в 4-й состав. Вот что мы видели, что сейчас видит член общественной наблюдательной комиссии? Приходят 2 камеры. Одна камера отремонтированная, ковры, телевизор, все великолепно. Хотя ковры не разрешены, кстати говоря. В другой камере все облупилось, свет еле работает, камера переполнена. Сидят, мы спрашиваем, а почему здесь людей мало, а здесь много? Нам говорят, знаете, тут 3-я статья, закон о содержании под стражей, у нас разные категории, их вместе нельзя содержать, а мы смотрим, там категории одинаковые, лица, привлекаемые за особо тяжкие преступления, повторно, ранее судимые. Но здесь хорошо, здесь плохо. Почему так? Может быть, в этой хорошей камере сидят какие-то выдающиеся преступники, внесшие вклад, там, не знаю, в безопасности сельского хозяйства нашей страны. Ну, скорее всего, там проблема в деньгах. И, конечно, члены УНК, они разгоняют такие камеры, они пытаются обеспечить, ну, относительно одинаковые условия содержания, но мы понимаем, что пока система сама не начнет это выявлять и за это бороться, несколько сотен активных членов УНК на всю страну, они погоды сделать, к сожалению, не смогут.
Андрей Ильич, а вот наказания, которые не связаны с заключением людей под стражу, с изоляцией от общества, от обязательной работы, штрафы, лишение права занимать какие-то должности, исправительные работы, этот круг, такой род наказания, он действительно все шире и шире применяется?
Он действительно шире применяется, действительно там низкий рецидив, он не превышает 5%, для сравнения постпенитенциарный рецидив никто точно не знает, ну, цифры от 29 до 39%, не больше, да. Вот, действительно появился новый вид наказания, не связанный с лишением свободы, называется он принудительные работы, это похоже на колонию поселения в смягченном виде, или раньше вот люди старшего поколения помнят такое выражение, направить на химию, или правильное название, отбытие исправления исправительных работ в местах, определяемых органами внутренних дел. Фактически это вот возврат к таким вот исправительным работам с проживанием людей в исправительных центрах. Но здесь есть 2 замечания. Первое замечание. Все-таки есть и другие более эффективные виды наказания.
Какие?
Ну, например, краткосрочный арест, который прекрасно применялся в первые годы советской власти. Он вообще давал изумительную картину.
Так 4%, 15 суток, 30 суток.
Это административный арест, а не уголовный. За уголовные преступления. Вот, например, идет человек, совершил там грабеж, да? Ну, впервые в жизни совершил грабеж группы лиц. Тяжкое преступление, между прочим. Даже если он украл огурец, все равно это преступление уже тяжкое. Ну, надо ли сажать его на 3 года, если можно дать ему, скажем, 30 суток, чтобы он просто испытал шок, понимаете? Мне кажется, что это будет довольно
то
эффективно.
То есть тоже тюремная камера, он
да,
30 тюремная, суток
да,
сидит.
Да, да, но это не колония, там условия будут жестче, но срок будет меньше, да? Это активно используют многие страны мира. Я уже сказал, Советский Союз в начале 20-х годов очень неплохо использовал эти меры, пока не появился ГУЛАГ и не потребовал дешевой рабочей силы. Или на Западе хорошо работают тюрьмы выходного дня. Какой-нибудь там товарищ с понедельника по пятницу работает хорошо, улыбчивый, добрый, веселый, а в субботу наклюкался и пошел гонять соседей. То есть это преступление образа жизни. И вот что делает, например, на Западе? Там тюрьма выходного дня. Пожалуйста, с понедельника по пятницу живешь дома, в пятницу собрал вещички и пришел в тюрьму. увидели, что ты подаешься реабилитации, а там тебя реабилитируют, то есть с тобой проводят общение, почему с тобой это происходит, тренинги, как заставить себя не пить, как заставить себя, напившись, там, не хвататься за топор. Увидели, что он безопасен, все, ему вместо года тюрьмы выходного дня снижают до 3 месяцев, понимаете, и это дает довольно-таки серьезный эффект. В чем сегодня у нас проблема? У нас наказаниями, не связанными с лишением свободы, занимается уголовно-исполнительная инспекция. В принципе, это очень хороший орган, он работает при ФСИНе, сейчас недавно его изменения в закон об органах и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, дали им некоторые дополнительные полномочия, скажем, они оружие теперь могут носить. И они неплохо работают, но их возможности ограничены, у них очень небольшой инструментарий. Вот что правильно поставил вопрос Медведев, это необходимость создания службы пробации. Но потом, когда посчитали, увидели,
что это
служба
пробации
– пробация, это специализированная служба для работы с теми, кому применяются меры, не связанные с заключением под стражу и лишением свободы. Она занимается и теми, кто находится на подписке о невыезде, и теми, кому дали условный, теми, кому дали отсрочку, и условно-досрочно освобожденный. То есть это служба, сопровождающая этих людей. Она сочетает, она стоит на двух китах. Вот этот кит – это кара, это принуждение, это силовое воздействие, а этот кит – это воспитательная социальная работа с человеком.
Понимаете? Голливуд нам дает примеры, по-моему, такие.
Что?
Голливуд нам дает такие примеры.
Ну, я, знаете, я не смотрю практически телевизор, но у нас даже наши успешные вот сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, даже они нам дают такой пример. Когда они чуть-чуть выходят за пределы своих полномочий, ну, в хорошем смысле этого слова, да, мы видим, да, они помогли человеку трудоустроиться, помогли там ему поменять паспорт, помогли решить семейный конфликт, и мы видим, что все, человек потрачивает общественную опасность. А если бы мы специально готовили таких специалистов, это было бы действительно прорыв в борьбе с преступностью.
Да, но я напомню, во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и тот вопрос, который мы сегодня обсуждаем и задаем вам, наши уважаемые радиослушатели, влияет ли жестокость наказания на количество совершенных преступлений? Вы можете отправить комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Уже пришли сообщения, пришли вопросы. Через 4 минуты я их озвучу в нашем эфире.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
В России резко снизилось количество заключенных. С чем это связано? И влияет ли жестокость наказания на количество совершенных преступлений? Вот сегодня об этом в нашей студии говорит, размышляет и, может быть, поспорит с вами член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Андрей Бабушкин. Ну, а также в студии журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов и я, Елена Афонина. И, с вашего позволения, давайте мы сейчас послушаем. По скайпу нам дозвонился Александр из США. Александр, здравствуйте. Да, можно надеть наушники?
Добрый
вечер.
Главный момент. Вы вот брали Штаты в пример. Ну, во-первых, в Штатах тюрьма-то частная, и тут все измеряется долларами. Чем больше заключенных, тем больше они получат, как бы так получается. Но самый главный момент, я слышал от либералов, от российских, что тоже как бы попытки есть... тюрьмы, чтобы частные были в России.
Понятно. Спасибо, Александр.
Да, спасибо огромное за вопрос. Ну, большинство тюрем в США, слава богу, не частные. Частных тюрем, я не помню точно процент, где-то до 10%. С частными тюрьмами есть еще одна проблема. Это не только погоня за прибылью, экономией на заключенных, но и то, что американское законодательство не позволяет обжаловать суд действия администрации частной тюрьмы. Так как они не являются представителем государственных органов, вот та компонента законодательства, что касается обжалования в суд действия решения должностных лиц, она на администрацию частной тюрьмы, которая фактически является компанией, она не распространяется. Такая тоже проблема в США есть. Да, у нас некоторые либерально настроенные товарищи, они хотят введения в России частных тюрем. Я считаю этот эксперимент в российских условиях опасным. Возможно, при стабильной экономике, при сильном общественном контроле, при сильной судебной системе это и могло бы сработать, но я не предвижу никаких улучшений. Реформа российской тюремной системы, я думаю, она должна идти в совершенно другом направлении. Самое главное, что должно быть, да, это те финансовые потоки, что сегодня идут на тюрьму, они должны быть перераспределены в пользу тех служб, которые занимаются воспитательными, социальным воздействием на заключенных. Ну, то, что, в общем-то, пытался сделать в свое время генерал Калинин, но вот, к сожалению, так это сделать до конца не удалось.
Я зачитаю несколько сообщений, буквально парочку. Вот нам пишут: в 17 лет по глупости, и, как мне тогда казалось, от безысходности совершил преступление, грозило 5 лет. После длительного разговора со следователем понял, что сделал большое ошибку. И так в жизни больше делать не хочу и никогда не буду. До суда дело не дошло. Очень благодарен по сей день тому следователю. С тех пор в жизни многое изменилось. Сейчас имею свой бизнес, пишет наш радиослушатель. Далее. Попасть в наше СИЗО даже на небольшой срок – это уже жестокое наказание, не говоря уж про длинный срок, пишет Александр. Еще вот комментарий, точнее вопрос. Осудили несовершеннолетним без адвоката. Могу ли я рассчитывать на компенсацию? Был в НВК Приморье.
Ну, тому следователю, который не погнался за показателями, а прекратил дело в отношении 17-летнего парня, честь ему и хвала, к сожалению, ну, может быть, мне так не везет, я редко сегодня встречаю таких человечных следователей. К сожалению, бумажный показатель для большинства следователей, кого я вижу, оказывается важнее человеческой судьбы. Дай бог, чтобы я ошибался. По поводу осуждения без адвоката. Действующее российское законодательство не предусматривает возможность вынесения приговора в отношении несовершеннолетнего в отсутствие адвоката. Поэтому здесь это является безусловным основанием для отмены приговора в надзорном порядке и на получение человеком права на реабилитацию. Реабилитация дает ему не только возможность восстановить свой статус, который у него был в тот момент, но и получить компенсацию материального, морального вреда и вреда здоровью, который был причинен и его имени, и его имуществу, и его доходам и так далее.
Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Здравствуйте, Дмитрий нам дозвонился из Раменского. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну, хотелось бы сказать, что количество совершенных преступлений никак не зависит от тяжести наказания. Хотя история, в принципе, знает исключение из этого правила. Например, в 1933 году Гитлер ввел расстрел за безбилетный проезд, до сих пор немцы платят и даже не знают, как не платить. На количество совершенных преступлений влияет неотвратимость наказания. Причем наказание, неважно, каким оно будет, большим или маленьким, но оно, в принципе, все равно должно быть соразмерным. При этом не стоит забывать еще вот о чем. Само по себе осуждение человека, приговор, уже является наказанием, и, к сожалению, не только для него. Потому что сейчас устроиться на хорошую работу, имея родственников с судимостью, ну, крайне сложно. И уж тем более он, этот человек сам не может пойти там на хорошие должности, на государственной службе, в хорошей компании работать.
Понятно, спасибо. Да, спасибо, мы поняли вашу
Дмитрий, реплику. Вы правы практически во всем, кроме двух моментов. Первое, по поводу безбилетного проезда. Вы знаете, немцы и до этой гитлеровской акции, они тоже дисциплинированно платили за проезд. Хочу напомнить, что Гитлер вел эту меру в период продолжающегося экономического кризиса, когда просто у людей часто не было денег на оплату, а вот этой акции предшествовало повышение стоимости проезда. Поэтому это была локальная мера, и вряд ли она имела большее воздействие, чем на несколько месяцев. Я хочу напомнить, что у нас в 2018 году была введена смертная казнь за спекуляцию хлебом. И в тех местах, где она действовала, 90% хлеба люди покупали у спекулянтов. Понимаете, страх, он имеет свои пределы воздействия. Нельзя бояться месяц, год, можно бояться час-два. Если человек боится день, он сходит с ума, он остается клиентом психиатра. И по поводу устройства на работу. Вы отчасти здесь правы. С одной стороны, да, анкетные данные, они влияют на отношение работодателя, но намного больше на отношение работы. Работодателя влияет личный опыт, потому что когда взял человека, которому некуда идти, от безысходности он готов уже повеситься, и взял его на работу, сказал: не пей, выходи на работу, не дерись, ни с кем не ссорься, ничего не воруй, но соблюдай обычные правила обычных людей. Этот человек вышел, оклемался, крылья расправил, и уже через месяц у кого-то кошелек похитил, через полтора месяца кому-то морду набил, понимаете? Такой личный опыт, он сильнее всех анкетных данных. Поэтому я просто сам, у меня в моей организации каждый третий мой сотрудник, это человек, который побывал в тех местах, вещах, о которых мы сегодня рассуждаем, поэтому я очень хорошо, как работодатель, эти вещи вижу. Но я с вами согласен, что, конечно, должно быть, ну, вот в законодательстве пытались это сделать, прокуратура здесь нам другом не оказалась, она выступила с протестом, ввести квоты для трудоустройства освобожденных. Вот когда это пытались сделать в Московской области, это 90-е годы, прокуратура выступила против, ну, непонятно, чего она там защищала, но в итоге многие тысячи людей, которые могли бы начать нормальную жизнь, снова оказались в местах лишения свободы.
Ну, с одной стороны, у нас снижается число тяжких преступлений и убийств, судя по статистике, которую представляет ФСИН, и грабежей, изнасилований, но при этом за 10 лет последних за наркотики сейчас сидит в два раза больше, чем в 2006 году. Тогда было 65 тысяч, сейчас 140 тысяч сидят за наркотики. Как вы полагаете, ужесточение в борьбе конкретно с этим преступлением и то, что людей сидит больше, это...
Это тупик, понимаете, это тупик. Это в лучшем случае стагнация ситуации, крайне неблагоприятная. В худшем случае это, извините меня, увеличение сбыта наркотиков.
То есть за наркотики сажать не надо?
Ну, я такого не говорил. Из моих слов это не вытекает. Понимаете, дело в том, что почему деньги идут в наркотрафик? Потому что это очень выгодно. Вложил рубль, получил 9 рублей. На стоимость наркотиков влияет размер наказания. Поэтому до определенного предела увеличение размера наказания, это парадоксально звучит, но это на самом деле так, оно приводило к увеличению наркотрафика, к увеличению наркомании. Почему было выгодно доказывать вот этим 18-летним неопытным ребятам, что ничего страшного нет в наркотиках, что никто вас не посадит, да это так просто для видимости борьба. Они в это верили, они вкладывали свои деньги в наркотрафик. Потом вот эта структура, которая их в этом уверяла, она их сдавала как отработанный материал правоохранительным органам, и новых начинали вербовать. Этих же ничего нельзя было получить, понимаете? Поэтому, вот, понимаете, вот есть работа тонкой отверткой, да, микроотверткой, а есть работа топором. Вот там, где нужно отверточкой поработать, там не надо с топором или словом туда приходить.
А что касается... тогда? Да, просто я хотел перейти к другой части. Да, вот что касается коррупционных преступлений...
А давайте про наркотики, я хочу... закончить. Понимаете, да. Ведь мы пошли правильным путем в 2003 году. Мы решили понять, ввести критерии объективности в размер наркотиков и увязать размер наказания с этим объективным критерием. И там появляется понятие «разовая доза потребления». Потому что до этого был ужас. Можно было взять количество наркотиков, которое умещается под ногтем, который, в принципе, там десятой доли дозы не составляет, да, и за этот наркотик уже получить наказание в виде лишения свободы. Да, потому что по героину не было минимального размера. Любой размер героина, даже 1000 грамм, был крупным, понимаете? Мы ввели понятие разовой дозы потребления, но потом сразу встали на дыбы правоохранительные органы. Правда, и законодатель не совсем правильно ее применил, понимаете? Ну, ее можно было доработать, ее можно было довести до ума, но ее отменили. И что мы с вами сегодня видим? Мы видим удивительные вещи, когда там, например, 900 грамм героина хранения, это будет крупный размер, и человек там рискует за этот размер получить наказание там до 10 лет лишения свободы, там, или даже до 7, я же не помню санкцию 228, части 3, наверное, да? А какой-то синтетический наркотик, который даже еще наркотиком полгода назад не являлся, и люди не успели понять, что это стало наркотиком. С ним надо бороться, конечно, я не за то, чтобы его легализовать ни в коем случае, прошу меня правильно понять. Но вот человек другого угостил, и получается это 15 лет лишения свободы.
Понимаете? Я не очень понимаю, что значит угостил наркотиком. Угостить можно конфетой с ликером, но угостить наркотиком...
Угостил – это что-то дал бесплатно. Угостить можно сигареты.
А вопрос,
не только конфеты с ликером, можно ликером угостить.
А для чего он дал бесплатно? Он такой альтруист, он такой человеколюбивое существо, что ему хочется поделиться лучшим,
правильно,
что у него есть.
Правильно, вы поняли. Угу. Он наркоман. Он с другим наркоманом обменивается тем, что у него есть. Вчера этот ему дал, сегодня он дал, да? То есть у него умысла на обогащение не было, да? Он просто делится с человеком тем, что у него есть. Это странно звучит, но люди...
Простите, вот... а наркотик ему с неба свалился?
Нет, конечно, он приобрел этот наркотик. Можно...
И подарил его?
Подарил.
Слушайте,
его,
какие у нас люди бывают, а? Вот прям сердце замирает.
Ну вот надо понять, что если наркоманы, когда они становятся наркоманами, у них не растает рогов. У них не появляется копыт, хотя я не проверял, может, копыта появляются, но рогов точно нет. Это я видел, у них много голов наркоманских, точно нету. И они не утрачивают обыкновенные человеческие черты, некоторые, по крайней мере, из них. Да? Они делятся друг с другом то, что для них является значимым. Это вполне естественно для человека.
Если учесть, что при этом наркоманы все выносят из дома, продают все, что есть у родственников, и при этом делятся наркотиками со своими друзьями, мне эта картинка кажется несколько необъективной. Ну, но вот это мое личное
когда
мнение.
Когда будете общаться с наркоманами, поменяете свою точку
общалась.
Зрения?
Общалась. К сожалению, общалась. И видела и эти пустые квартиры, и рыдающих родителей, у которых дети в ложечках там чего-то себе варили на кухне. Не, ну... Поэтому тема болезненная. Через 2 минуты продолжаем.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Почему в России резко снизилось количество заключенных? По крайней мере, такой вывод можно сделать из материалов, которые представлены Федеральной службой исполнения наказаний России. И действительно, снижение заметное. Но мы пытаемся понять, влияет ли жестокость наказания на количество совершенных правонарушений. Вот с этим вопросом мы обращаемся к вам, наши уважаемые радиослушатели. И здесь с нами в студии член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Андрей Бабушкин, ну а также журналист «Комсомольской правды» Игорь Емельянов, я Елена Фонина. Пару сообщений. Телефонный звонок и идем дальше. Итак, Татьяна из Екатеринбурга нам написала: предлагаю повысить ответственность родителей за преступления несовершеннолетних. Срок давать родителям, а не детям. И вот по теме наркотиков пишет наш радиослушатель: в 90-е, когда за наркотики не сажали так, наркоманов было в разы больше. Работа есть, поэтому и сидит больше за это наказание. Пожалуйста. Прокомментируйте или мы к звонку перейдем?
Ну, давайте, нет, да, конечно, прокомментирую. Вы знаете, не, проблема не в том, что наркотики не сажали. Проблема в том, что наркоманов стало больше на сегодняшний день. Вот политика 90-х годов, когда вместо того, чтобы создавать реабилитационный центр, вместо того, чтобы учить родителей выявлять детей-наркоманов, вместо этого сделали упор на уголовно-правовой составляющей, оно и привело к увеличению количества наркоманов. Вы можете представить себе, ко мне обращается в начале 2000-х годов одна семья и говорит: мы очень бедные люди, у нас и 4 детей, 2 ребенка, стали наркоманами. Родители сами учителя. Где можно бесплатно получить реабилитационную помощь? И я начинаю выяснять, что в начале 2000-х годов во всей России был один единственный государственный бесплатный реабилитационный центр. Ну, хорошо, там церковь помогла, в церковь мы их направили, спасли этих ребятишек, понимаете? В социальную составляющую ее забыли, ее выбросили, понимаете? Это была ошибка. Ну, это сложный длинный разговор по поводу срока родителям. Ну, была такая история у нас в 30-е годы. В 35-м году был подписан указ, не указ, декрет в ЦИК и Совнаркома о том, что вводят смертную казнь с 12 лет, возраст уголовной ответственности не снижается с 12 лет. И там, в частности, было предусмотрено наказание для родителей до 2 лет за совершение их детьми правонарушений. Ну, как-то серьезно, на уровень детской преступности это не отразилось. А есть такие добрые дети, которые так сильно любят своих родителей. Скажем, если это ребенок наркоман, так он еще пойдет вам еще заявление на этого родителя напишет. Понимаете, родитель ненавистен, ну, можешь представить себе, не умирает, живет в квартире, не дает возможность продать эту квартиру и кайф получить, понимаете? То есть это не только не приведет к какому-то позитивному результату, наоборот, это скорее ударит по родителям хорошим, которые любят своих детей, пытаются им помочь, и защитить родителей плохих. Поэтому эта мера, она ничего не даст. Но если вы говорите о том, что по статье 5.35 административного кодекса недостаточное наказание, что есть богатые родители, для которых этих штраф как комариный укус даже меньше, вот здесь бы я с вами согласился.
Давайте выслушаем Игоря из Екатеринбурга. Нам звонит. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Да, добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Да, мы задали вопрос, влияет ли жестокость наказания на количество совершенных преступлений, как вы считаете?
Считаю, не жестокость, а неотвратимость наказания влияет.
Ну а что такое неотвратимость, по-вашему?
Ну хоть самое легкое, но наказание должно быть.
Угу, ну ясно.
За каждое преступление.
Нет, вы знаете, ну, Игорь отчасти прав, я так бы поставил вопрос, что неотвратимость наказания, она влияет в большей степени, чем жестокость, а жестокость влияет с двух сторон. Когда наказание является слишком мягким, и видно, да, что это наказание, человек этого не остановит. Ну, грубо говоря, вот берут, сейчас носят ДК Серафимовича, да, известная история, штраф 5 миллионов, да плевать на эти 5 миллионов, если они там 5 миллионов с одной квартиры выручат, чистой прибыли, да, там через какие-то полгода, понимаете, они 10 заплатят. В этом плане слишком мягкое наказание, оно опасно, в том числе и для преступника, оно провоцирует его на новое преступление. И слишком жестокое оно опасно. Почему? Разрываются социальные связи. Человек уже не мыслит себя на свободе. Он уже не представляет, каким он будет там через 15 лет. И все. Он говорит, моя последующая жизнь связана с тюрьмой. Он зачеркивает в своей памяти всех родных, близких, страну, патриотизм, добрые чувства, всему, что в школе учили. Он начинает жить ценностями тюремного мира. А ценность тюремного мира, даже если человек не хочет ничего плохого совершать, они, к сожалению, связаны с жестокостью, они связаны с тем, что один доминирует над другим, понимаете? И такой человек, когда он выходит, он становится опасным для общества не в силу своих злых умыслов, а в силу того, что у него уже выработалась тюремная психология, и от этой тюремной психологии ему уже надо избавляться на свободе. Хорошо, если это волевой человек, и он там к вере пришел за время отбытия наказания, там, или сам для себя что-то понял, да, или родные от него не отвернулись. А ведь тысячи людей, к сожалению, они приходят на свободу, являясь носителем тюремной психологии. Вот знаменитого АУЕ, о котором сейчас в последнее время мы начали говорить.
А спрашивают об этом тоже. У нас 3,5 минуты. Да, что, коррупция или
вопрос,
АУЕ? Что?
Все-таки по коррупции хотел бы уточнить. 9,5 лет тульский губернатор Дудка. 2,5 года он уже как бы заключение провел. За коррупцию это жестоко или не жестоко? 9,5. У нас еще 6 губернаторов впоследствии, бывших.
Вы знаете, ну что-то вот эта ловля губернаторов, она производит на меня угнетающее впечатление. Я Дудку лично не знал, я видел только жуткие дороги в Тульской области, а с некоторыми я встречался лично, понимаете, а по двоим даже смотрел материалы дела, вы знаете, вот и по губернатору Соловьеву, и по губернатору Гайзеру, да, и по Никите Белых, у меня, знаете, очень большие сомнения, что эти люди виновны в том, что их меняют. Другое дело, что у нас под коррупцию очень легко подвести нецелевое расходование денежных средств, когда человек, ну, видит, да, что если сейчас эти денежные средства, что мы покажем, их федеральный бюджет заберет. Не надо губернаторов ставить такое положение, что они вынуждены нарушать закон. Понимаете, если губернатор работает на свою область, а не на свой карман, понимаете, у него руки должны быть развязаны. Как, например, Белых, я убежден, что он работал на область. Понимаете, может, чего-то знает следствие, но я вот от следствия об этом, к сожалению, не узнал. Вот. А вообще, конечно, с коррупцией надо бороться. Но с коррупцией надо бороться. Вот мы что видим в Москве? Мы в Москве видим, что аффилированные с властью фирмы, они получают заказы и какой-то бордюр камень ломают 2 года назад положенный, асфальт свежий в прошлом году положенный, ломают. Вот она коррупция, вот она на глазах, товарищ следователь. Выйти на улицу, узнаете, кто приказал выкопать эту яму на месте хорошего тротуара и арестуйте этого товарища, она перед вами коррупция. Чего вы бегаете за губернаторами?
Хорошо, ну, а если взятка доказана? Вот если взятка реально была, я не говорю про конкретную фамилию, а если есть доказательства тому, что конкретный, неважно, губернатор, мэр, просто чиновник класса А взял конкретные деньги,
знаете,
большие деньги.
Я бы пошел по такому пути. Если это мздоимство, да, то есть он взял за выполнение своих обязанностей, выгоните его из губернаторов, посадите, назначите ему исправительные работы на улицах, пускай метет мусор, пускай испытает унижение, пускай люди смотрят на него, смеются над ним, показывают пальцем. Ну, на 10 лет старика, там, 65-летнего не сажайте, не отнимайте мне последние годы жизни, черт подери. Если это лихоимство, если, ну, это я использую термин старого уголовного права российского, да, и он отнял деньги у больницы, и в этой больнице, извините, люди поумирали, да, и он понимал, что это приведет к человеческим жертвам, да, то есть замаскированное убийство фактически он совершил. Но в этой ситуации мне сложно говорить о смягчении наказания.
И подростковая преступность у нас снизилась. Означает, во всяком случае, сидят сейчас гораздо меньше, чем сидели раньше. А при этом возникает движение как АУЕ. А встречные курсы?
Ну, знаете, с АУЕ невозможно бороться уголовно-правовыми методами, должна быть воспитательная работа, то есть люди должны видеть, чем страшно АУЕ. Человек, который стал рупором АУЕ, он должен понимать, чем это для него закончится, понимаете? Это самый сильный удар. И если у нас культурное воздействие на молодое поколение не оказывается, возникает пустое поле, которое зарастает сорняком, понимаете? Это надо за АУЕ надо спрашивать с министра культуры Мединского. Я думаю, что он должен быть самым главным ответчиком по делу АУЕ.
Спасибо. Член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник Андрей Бабушкин был с нами в эфире.